Вообще, тот образ жизни, который вот ведете, вот это небольшое время, это образ жизни, присущий монахам больше, йогам-отшельникам, то есть практикующим радикалам, которые ставят целью освобождение и просветление в этой жизни. Это очень высокий образ или способ проводить время. И ваш распорядок, он как бы не особо отличается от распорядка тысяч других монахов в индуистских, дзенских или буддийских монастырях. То есть примерно то же самое. Это образ жизни ретритного центра, ретритный образ жизни в общине. К примеру, я часто сравниваю распорядок нашего монастыря с распорядком монастырей других. Примерно то же самое. И цель вашего участия в том, чтобы, насколько возможно, изучить практики и получить небольшую вспышку переживания. Медитативный инсайт, как сейчас модно говорить. И затем эту вспышку переживания на нашем, на санскрите, называемую раса, привнести в свою повседневную жизнь, чтобы непрерывно с ней дальше работать. Чтобы вам было на что опираться в вашей обычной жизни, и чтобы эта вспышка дальше перерастала в непрерывный свет осознанности. Так мы поговорим сейчас о структуре учения, как бы о таких фундаментальных положениях учения. Говоря о любом учении, можно выделить как бы три основные составляющие. Это основа, путь и плод. То есть основа – это как бы ну, то, на что мы основываем нашу практику, на чем мы основываем ее. Называть ее символом веры было бы некорректно, потому что это термин теистических религий. Тем не менее, это очень близко к этому. То есть основа – это как бы ну, нечто фундаментальное, во что мы верим или на что мы опираемся. Для нас основа – это брахман, адвайта брахман. То есть центральное понятие в Адвайта Веданте. Или сахаджа таттва, естественное состояние. То есть вокруг него все вращается. Или можно назвать по-другому атман. Наша, не наша, а как бы Всевышняя сущность. Что такое путь? Путь – это то, как мы практикуем. Даже если есть основа, абсолют, Бог, Брахман, Всевышний Источник, то как бы если у нас нет пути, как к нему двигаться, это не принесет нам пользы. То есть у нас есть конкретный путь, то есть то, что мы практикуем, чтобы с этой основой, со Всевышним Источником воссоединиться. Наконец, есть плод. Плод – это конечная цель, собственные результаты. Нечто как бы осязаемое, что проявляется в нашей жизни в результате духовной практики. Даже если у нас есть понимание основы, и мы следуем по пути, но если нет плода, это тоже как бы не очень хорошо. Потому что в конечном счете должен быть какой-то результат у практики. И если бы меня спросили, а какова вот в вашем учении основа, путь и плод, я бы сказал, недвойственное сознание, естественное состояние – это основа. Его поддержание непрерывное – это путь. А реализация трех тел и великий переход – это плод практики. То есть все понятно. Плод – это конечный результат. То, что как бы мы надеемся получить в будущем. К примеру, мы как бы затеяли такой грандиозный эксперимент собственным сознанием, телом, собственной жизнью. И надеемся получить успешные результаты. примеру, мы говорим, что плод – это три тела. Реализация тела мудрости, тела блаженства, аналогичное телу славы в христианских традициях, в христианских святых. И мистическое тело, материальное тело, полностью пробужденное в этом мире. Также плодом является переход в состояние единого вкуса или в мандалу единого вкуса. То есть в чистое измерение, где все энергии предстают едиными с умом и где все бытие находится в недвойственности. Итак, это как бы такие три фундаментальных принципа учения. А если поговорить подробнее, что же такое вообще основа? В свою очередь, основу можно подразделить на три таких понятия. Это качество, свойство и проявление, или энергия. То есть можно поговорить, какими качествами обладает Всевышний Дух или Абсолютный Ум, основа. Мы говорим, эти качества таковы. Непостижимость, ачинтья. Безграничность, бесконечность, ананда, незапятнываемость, всевышняя изначальная чистота, ниранджана, самосовершенство, арья, парипурна, переполненность игрой и блаженством, сватантрия, свобода, внутренняя, внутриприсущая свобода. Лила – тенденция играть, проявляться в виде игры. Все это качество Абсолюта или качество Всевышнего Духа. К примеру, когда вы практикуете линию божественной гордости, фактически вся практика заключается в том, чтобы непрерывно медитировать и настраиваться на эти качества. То есть непрерывно погружаться в осознавание этих качеств как своих собственных. До тех пор, пока эти качества не начинают вами переживаться. Фактически, как только вы начинаете размышлять о качествах Всевышнего Источника, этот источник начинает откликаться. Вы начинаете устанавливать связь с ним. И начинает сразу устанавливаться связь, и вы входите в состояние шактипатха. То есть вы получаете ответный импульс. Но почему мы пребываем в двойственности? Потому что мы мало размышляем об этих качествах. К примеру, я ехал в поезде, и мне попался в поезде один молодой военный. И он расспрашивал, кто мы, да что, зачем. Ну, мне пришлось отвечать ему. Но когда он слушал, он потом по-своему, ну, конечно, у меня своя жизнь, у вас своя и прочее. Я хотел ему объяснить, что на самом деле жизнь одна, и нет двух жизней. И кем бы ты ни был, а ты находишься в вечности, и ты находишься в бесконечности прямо сейчас. Ты можешь либо закрываться от этого факта, игнорировать его, но они никуда не исчезнут, и тебе придется рано или поздно задуматься об этом. Если не при жизни, то хотя бы в конце ее. Ты находишься прямо сейчас в вечности и бесконечности. Я ему буквально пытался так объяснить это. И он потом так сильно задумался, потом сказал, ну, возможно, я стану монахом в конце жизни. Но не сейчас. Это было очень интересно смотреть эволюцию взглядов. Я подумал, если бы я поехал дальше, может быть, он года десятка-два еще уменьшил бы. Потому что, как только начал говорить об этом, уже пошел импульс. Уже, значит, тонкие слои сознания начали откликаться. Тонкое тело Будхи начало реагировать. И вечность, бесконечность начала уже стучаться. Потому что их нельзя игнорировать. Это наши сущностные качества. Напротив, все обстоятельства окружающие – это не сущностное качество. Потому что сущностные качества неизменны, они всегда существуют. А временные, несущностные качества постоянно меняются. К примеру, этот ретрит – это несущностное качество, а временное, изменчивое. К примеру, пройдет неделя, и мы разъедемся, здесь будут другие люди. Или пройдет 300 лет, этого здания не будет. Может, даже Бердянск будет по-другому называться. Потому что это все несущностное качество. Но наша вечность, бесконечность и непостижимость даже через 5 миллиардов лет никак не изменится. Они будут такими же. Это сущностное качество. И вот когда мы размышляем о сущностных качествах Абсолюта, мы буквально получаем прямой импульс Ануграхи, прямую нисходящую силу. И поэтому созерцать это не означает куда-то просто поместить ум в такое какое-то небольшое осознавание. Это всегда размышлять об этих качествах, но при этом размышлять не с помощью понятий, не философским способом, а прямым. То есть без использования концепции прямо настраиваться на эти качества. Потому что учение наше, один из терминов называется пратьякша-адвайта или ситха-адвайта. В отличие от философской системы адвайта-веданты, присущей больше Шанкаре или Абхинавагупте, адвайта-веданта ситхов – это пратьякша, то есть прямое видение реальности, минуя философские концепции. И быть в присутствии – это как бы непрерывно быть в присутствии не чего-то вообще абстрактного, и не просто собственного осознавания, а можно сказать, в присутствии Бога. Непрерывно. Ну, мы не очень часто используем термин «Бог», поскольку все-таки мы не теистическая религия, а скорее религия монизма. Или религия последовательного монизма. То есть нет двойственности. Есть религии монотеизма, а есть монизма. То есть религии монотеизма, к примеру, кашмирский шиваизм, суфизм. Это моно означает один. Бог. Но религия монизма – это состояние недвойственности, когда мы не используем концепции Бог и так далее. К примеру, кашмирский шиваизм является религией монотеизма, потому что недвойственность всегда связывается с конкретным божеством, именем Богом Шива. Есть религии монистического плюрализма, когда подразумевается недвойственность, но больше делается акцент на многообразии различных форм. Ну, к примеру, шактизм, где почитаются различные энергии шакти. В принципе, подразумевается, что все они имеют единую основу, и как бы недвойственны, тем не менее, выполняется садхана с конкретными божествами, к примеру, Кали, Тары и так далее. Но когда мы говорим о нашей школе монизма, мы говорим, что мы принадлежим традиции ситха-адвайты или пратьякша-адвайты, то есть прямой неконцептуальной адвайты. Прямая неконцептуальная адвайта подразумевает, что мы прямо входим в состояние шуньяты мухасидхов. И находясь в этом прямом состоянии, мы как бы находимся в недвойственной концепции в присутствии созерцания. Но быть в неконцептуальном сознании, это, повторяю, не значит как-то атмавичарой погрузиться в себя вовнутрь и быть как-то слишком повернутым на самого себя. Это, конечно, нельзя назвать присутствием или естественным состоянием. Это можно назвать некоторым состоянием ясности. К примеру, в эту ошибку впадают многие неопытные практикующие. Подлинное присутствие всегда связано с контактом с качествами основы. То есть, когда в вашем присутствии проявляются непостижимость, бесконечность, вечность, состояние абсолютной свободы. Итак, таковы качества. Что касается свойств, то мы говорим, что свойства основы – это тенденция к проявлению, к излучению, или спанда. То есть это тенденция непрерывно манифестировать, проявлять, излучать свои энергии. Еще говорят, что основа обладает как бы вот такими свойствами – пракаша и вимарша. То есть вимарша – это тенденция к самоосознанию или самоосознавание самого себя. А пракаша – это самосияние, самосвечение. К примеру, если вы выполняете практику в темном ретрите, у вас через некоторое время появляется свет в видениях. И нет других источников света. Этот свет появляется у вас изнутри. Он не откуда-то извне, а именно изнутри появляется. Это и есть свойство Абсолюта обладать самосветимостью. Таким же образом, по аналогии, наше сознание обладает самосветимостью. Наконец, когда мы говорим о проявлении, об энергии основы, то мы говорим всегда о силах. Силы – это термин не ведантический больше, а тантрический. Поскольку веданта не уделяет как бы специально уж много внимания концепциям сил, энергиям, шакти. В основном для веданта, особенно адвайты Шанкарачари, характерна работа с сознанием. В тантризме делается акцент именно на силу, шакти, но не на смысле физическую силу или силу воли, а на глобальные вселенские творческие силы, связанные с энергиями, с проявлением. И обычно мы говорим, что Всевышний ум проявляется в трех аспектах или в виде трех вселенских сил. Джняна Шакти или вселенская сила мудрости, знания. Ичха Шакти или вселенская сила воления. И Крия Шакти или сила действия. К примеру, Крия-шакти относится к творению нашей Вселенной. В свою очередь, Крия-шакти подразделяется на 5 других видов сил, более мелких. Это сила творения, поддержания, разрушения, сокрытия божественности и самораскрытия, просветления божественности. Соответственно, Стхити, Стришти, Тиротхана, Самхара, Самхара, Тиротхана и Ануграха. Таким образом, через эти силы происходит проявление основы, то есть Всевышнего ума. Когда мы немного разобрались с основой, то теперь можно поговорить о пути. То есть путь – это то непосредственно, как мы практикуем или как мы воплощаем в жизнь наше мировоззрение. И путь состоит, как бы можно подразделить, подразделяется на видение или дришти. Еще переводят воззрение, медитацию и поведение, тхьяна, крия. Что такое вообще воззрение? Обычно говорят, что существует три вида видения. И первый вид видения – это омраченное видение, то есть видение обычных существ, пребывающих в двойственности. Омраченное видение именуют клеша дришти. То есть это способ видеть реальность в омраченном состоянии. Есть другое видение, называется йога-дришти. Йога-дришти – это видение практика, то есть видение практикующего. Оно связано всегда с духовными переживаниями. Ну, к примеру, вы медитируете, у вас возникает видение света. Или в темном ретрите возникает видение божеств. Или вы видите, как по позвоночнику поднимается змея, затем эта змея кусает вас. Знак того, что энергия пробудилась. Это видение, относящееся именно к категории йога-дришти, видение духовно практикующего. Или вы начинаете видеть элементы, чакры, цвета пяти элементов. Наконец, есть высший вид видения джняна-дришти или ситха-дришти. То есть видение ситхов. Видение ситхов отличается как от омраченного видения, так и от видения обычных духовных практиков. Его еще называют сомарасья, состояние единого вкуса. И эти три видения – это как бы три разных вселенных, три разных совершенно картины мира. И когда мы говорим о видении, именно какой способ видения нам наиболее предпочтительный, мы говорим, что нам наиболее предпочтительно видение ситхов, конечно, а не омраченное видение. То есть нам предпочтительно недвойственное видение. Видение ситхов всегда связано с недвойственностью, состоянием единого вкуса, сома-расия. К примеру, одна и та же вещь с точки зрения обычного человека, практикующего и ситха, может быть совершенно разными вещами. Но я приводил вообще такой смешной пример. Одному человеку, когда он не понимал, как это видение может быть разным, я ему сказал так. Ну, например, посмотри. К примеру, есть охота. Такое мирское развлечение. Для охотника охота – это нечто одно. Для зайца, который от него убегает, охота – это совершенно другое. А для лесника, который хочет егеря оштрафовать охотника, охота – это третье. Понимаешь, вроде бы один и тот же процесс, но совершенно разное видение. Или я еще так объяснил. Вот, к примеру, есть свадьба. Для жениха с невестой свадьба – это одно. Для их родителей – это совсем другое. А для поросенка, которого жарят к свадьбе, это совершенно другое. Но явление одно и то же. Это и есть разница в кармическом видении. Это пример того, как один объект может выступать совершенно в разных ипостасях, в зависимости от того, какое мы видение занимаем. К примеру, миллиарды людей, миллионы людей живут во вселенной ислама. Им чужд западный образ жизни, западное мышление. Или американские ценности, или российские ценности. У них совершенно другое видение, нам непонятное, непостижимое. То есть они живут в своей вселенной и считают, что их вселенная как бы самодостаточна, верна и так далее. Таким же образом мы живем в своем туннеле реальности. И мы как бы верим, что наш туннель реальности – это абсолютно нечто правильное, единственно возможное, и мы на нем полностью как бы с ним связаны. Но ситхи говорят, что это просто видение. Это всего лишь видение, и таких видений может быть бесконечное множество. И нет смысла к нему привязываться. Потому что если ты привязан к своему собственному видению, ты закрыт для дальнейшей трансформации. Если человек сильно привязан к своему видению, то у него могут быть большие проблемы, когда произойдут трансформации. Он будет неадекватен в момент этих трансформаций. К примеру, в 90-е годы коммунистическая система разрушилась. Пожилые люди, которые всю жизнь служили коммунистической партии, были в шоке. Потому что все их видение, все их идеалы и ценности разрушились. Я сам наблюдал часто это. Потому что все, на чем они построили свою жизнь, внезапно перевернулось. И вся система их ценностей и представлений была просто разрушена. Это и есть привязанность к видению. Они верили в свои идеалы и считали их чем-то реальным. Но на самом деле реальность, она не связана с каким-либо одним видением. Можно сказать так, что реальность полифонична, многообразна. И в ней столько видений, сколько людей. Фактически видение каждого человека – это определенный туннель реальности, в котором он живет. А люди с общим кармическим видением имеют как бы общий туннель реальности. К примеру, мы все имеем общее кармическое видение как люди. Это называется лока-дришти. Видение конкретного жизненного измерения. К примеру, все люди видят мир одинаково, потому что у них общее кармическое видение. Но люди не видят, как видят мир боги. Поэтому понятие боги в семантическом вообще аппарате людей отсутствует. Боги видят мир иначе. У них есть другое собственное общее кармическое видение. Поэтому боги живут в Девалоке. Они собираются вместе благодаря тому, что у них есть общее видение. И они собираются в своем пространстве, в локе. Они оперируют другими категориями, к примеру, категориями вечности, игры, бесконечности. Но они не приходят в мир людей, потому что видение мира людей им чуждо. Оно им кажется как бы более низким или примитивным. Это и есть разница в видении. Или есть ситхалока. Ситхалока создана видением, кармическим видением ситхов. И ситхи видят мир по-другому, чем сансарные боги и чем люди. Они видят мир примерно близко, может быть, к ним, к богам более высоких сфер, измерений. Ну, также, как вы знаете, есть видение мира животных, более низких существ или духов. И фактически каждый является носителем такого видения, но когда люди имеют общее видение, они объединяются во что-то общее, и так появляется лока. Лока — это измерение, мир. К примеру, в видении мира людей бессмертие — это ненормально, а умирать — это нормально. Но на самом деле, как смерть, так и бессмертие — это всего лишь видение. В мире богов другое видение. Там бессмертие — это нормально, а умирать — это невероятно. Там невозможно умереть, даже если постараться. Потому что там другое видение. И когда мы говорим об освобождении, к примеру, в мире богов страдания невозможны. Там невозможно страдать в принципе, потому что видение этого не позволяет. Чтобы страдать, надо выйти из этого видения. К примеру, переродиться животным, человеком и так далее. Там есть непрерывная погруженность в блаженство, в экстаз или сверхсознание. Но в мире людей страдание — это норма. Ну, кажется, что это... или ограничение — это норма. Но это всего лишь видение. И определенное видение, которое связано именно с собственным состоянием сознания. И часто, когда я встречаюсь с практикующими, и когда возникают какие-либо проблемы, я говорю, попытайтесь понять, проблема вообще не в этом, а проблема в вашем видении. Это просто видение. Если вы поменяете видение, то и проблема исчезнет. Нет смысла искать где-то проблему вовне. Вся проблема в изменении видения. Это подобно тому, как тебе снится сон, и ты пытаешься во сне разобраться с чем-либо. Но если ты проснешься, то и разбираться не надо будет. Таким же образом и здесь. И когда... видения пересекаются, допустим, чистое видение и нечистое, то возникают какие-то дисгармонии. Вот, к примеру, был такой ситх Сараха. И Сараха был вообще брахманом по положению, но он пил вино, выполняя тантрические ритуалы. А брахманам это не нравилось. Они думали, что он обычный человек и пьяница. Но брахмана был ситхом за пределами понимания брахманов. То есть все, о чем могли думать брахманы, это о каких-то нечистых состояниях. И они Сараху воспринимали как обычного человека. И тогда они на Сараху пожаловались. И когда пришел к нему царь, поскольку Сараха занимал довольно высокое положение, Сараха сказал, напротив, это вы пьяницы, а я не пью вина. Давайте проверим. Тот, кто ходит по воде, тот пьет, а тот, кто... тот не пьет, а тот, кто утонет, тот пьет. Когда они пошли, все брахманы утонули, а Сараха пошел по воде. И затем они по-другому снова проверили Сараху, поскольку брахманы упирались. Наконец, когда он выпил расплавленную медь, а брахманы не смогли выпить, царь посмотрел и сказал, ну раз он обладает такой энергией, пусть пьет. Дело в том, что брахманы не имели чистого видения Сарахи, а Сараха был божеством, воплощенным уже в человеческом теле. Но они его воспринимали нечистым, как человека. Поэтому, по их понятиям, он вел греховную жизнь, они хотели защитить дхарму. А по понятиям Сарахи, брахманы были обычными омраченными существами, которые не познали собственный ум и заблуждаются и в отношении него, и в отношении самого, самих себя. Это и есть разница в видении. Либо есть другой рассказ. Однажды святой Миларепа пришел к одному монаху в небольшой монастырь. Поскольку Миларепа всю ночь медитировал, а монах думал о том, как продать монастырскую корову. И всю ночь прикидывал, сколько он получит за нее денег и так далее. И под утро Миларепа заснул. Монах встал и начал выполнять какие-то практики. И видя, что Миларепа спит, он сказал: «Ну-ка, не ленись, давай вставай. Тоже практиковать нужно». Миларепа сказал: «Я бы стал практиковать, но ты знаешь, всю ночь я не спал. Мне снилась корова и тот, кто ее хочет продать». Внезапно монах понял, что Миларепа знает все его мысли и состояние. Ему стало стыдно, что он Миларепу убеждал практиковать. На самом деле Миларепа непрерывно находился всю ночь в практике, а монах всю ночь находился в отвлечениях и клешах, в двойственном видении. Итак, омраченное видение и чистое видение – это разные вещи. Обычно говорят, что практик должен пестовать чистое видение. Поэтому, когда вы вступаете в самайную связь с учителем, с братьями Дхармы, братьями и сестрами по Дхарме, и вообще начинаете практиковать, как бы вам с самого начала намекают: постарайся понять точку зрения более возвышенную, точку зрения чистого видения. Если ты видишь чьи-то недостатки или что-то тебе не слишком как бы хочется кого-то покритиковать, не спеши это делать. Попробуй посмотреть на ситуацию с чистого видения. Может, это просто проявление твоей собственной какой-то заклишованности. И как бы принцип самая означает, что мы непрерывно стараемся поддерживать чистое видение. Почему? Потому что мы понимаем, что то видение, которое мы имеем на данный момент, оно ограничено. И оно, это обычное омраченное видение. Нет смысла слишком его как-то, слишком на него опираться, если ты хочешь трансформации. Говорят, если ты хочешь трансформации, попробуй зародить чистое видение. Чистое видение означает, ты пытаешься посмотреть на все с более высокой, возвышенной точки зрения. Но традиционно говорят, что в чистом видении все, что не происходит, это игры Всевышнего ума. Или мир, который воспринимаешь, это мандала. К примеру, с нечистого видения есть как бы лекция или есть семинар. Но с чистого видения это нечто другое. Всевышний ум, сам себе посылая импульсы ануграхи, играет сам с собой. Но чтобы увидеть это, необходимо быть в присутствии. Если мы находимся в отвлечениях, мы ничего такого не увидим. К примеру, если вы идете в отвлечениях, то вы видите просто деревья или дома, или других людей. Если вы идете, находитесь в глубоком состоянии присутствия, вы можете видеть тонкую составляющую всего этого. Вы можете видеть, что за всем есть какая-то своя непостижимая тайна. За деревьями есть божества деревьев. В людях, в каналах есть тонкие божества, к семейству которых они принадлежат, которые проявляются через их жизни. В звуках есть тонкая составляющая, абсолютно чистая, которая похожа на мантры или песнопения. В обычных домах или дворцах есть тонкая составляющая, которая связана с дворцами богов. И если вы находитесь в чистом видении и в присутствии, то весь мир как бы постепенно начинает представать как мандала, как чистое измерение прямо сейчас. И фактически утверждаться в созерцании – это и есть утверждаться в чистом видении. Ну а допустим, если человек не может поддерживать созерцание, то ему говорится: по крайней мере, хотя бы на уровне ума или на уровне веры, просто попробуй поддерживать чистое видение. Часто, когда я сталкиваюсь с какими-то такими слишком уж двойственными мнениями о практикующих, о дхарме, я им сразу говорю: давайте не будем так все примитивно воспринимать, давайте не будем все упрощать. Может быть, все гораздо глубже и сложнее. Но чтобы увидеть эту глубину, нужно самому находиться в глубоком состоянии. Выходит так, что путь к чистому видению – это пребывать в глубоком состоянии присутствия. Ну, допустим, если у вас нечистое видение, вы смотрите на монаха, он может показаться вам, ну, каким-нибудь обычным, заурядным человеком, обладающим своими недостатками. Вы можете подумать, ну, тоже мне монах, у самого он недостатков куча. Практиковать, наверное, толком не умеет. И что-нибудь придумаете по этому поводу. Скажете или подумаете, да, чего он будет меня учить, я сам все знаю. А с точки зрения чистого видения вы можете посмотреть по-другому. Наверняка, может быть, этот монах воплощение какого-нибудь божества, принадлежит какому-нибудь семейству, а я от него могу получить даршан. Все зависит от вашей точки зрения. Потому что восприятие – это процесс, состоящий из сознания. И от того, как вы видите реальность, собственно, реальность поворачивается к вам той стороной. На самом деле нет чего-то такого однозначного, к примеру, монаха и все. Этот монах одновременно и божество, и брахман, и человек, и прочее. Так же, как любой предмет. И что вы в нем увидите, то вы будете и воспринимать. Так же, как и вы, не являетесь человеком. Может, в своем собственном нечистом видении вы видите себя как человек, и все. Но вы – это гораздо нечто большее. Вы также и божество, и также проявление брахмана, абсолюта. Но поскольку нет глубины созерцания, пока вы себя увидеть так, может быть, не можете. Итак, когда мы говорим о видении, мы всегда связываем видение с неомраченным видением и даже не с видением практиков, а с видением недвойственности, видением ситхов. То есть видение, джняна дришти, это значит поддерживать недуальный взгляд, недвойственное сознание. На все стараться как бы смотреть с позиции недвойственности. Ну, по крайней мере, хотя бы на уровне ума понять точку зрения Адвайты. Все есть брахман. Все абсолютно. К примеру, если вы читали тексты Шанкары, Атма Бодха, Вивека Чудамани, Апарокша Нубхути, Созерцание Брахмана или 10 шлока Брахмане, то вы можете понять видение Шанкары. Особенно текст Вивека Чудамани или Трипура Рахасиддхатрии. Если вы эти тексты внимательно изучали, вы это видение можете хорошо понять, как видит мир Шанкара или как видит мир Дататрия. И недвойственное видение это примерно ну, вот такое. Но в нашей традиции видение связано не с концепциями, не с философией, а именно с осознаванием. Поэтому его и называют прямое видение, пратьякша адвайта. То есть концепции скорее являются опорой, но когда мы можем прямо пребывать в созерцании, то будет истинное видение. Истинное видение заключается в том, что нет ни субъекта, ни объекта, а есть только недвойственный брахман. Что нет ни творца, ни творения, а есть только недвойственное сознание, которое может проявляться как творец, либо как творение. И следующий аспект пути – это медитация. Даже если мы поняли принцип видения и думаем, да, это хорошо, недвойственное видение – это здорово. Но если мы не применяем его и постоянно не поддерживаем, то это не принесет никакой пользы. К примеру, я был знаком с одним человеком, который очень хорошо мог рассуждать на тему недвойственности. И примерно так говорил. Это все иллюзия, а этот все брахман. Это все иллюзия. Но потом наступил момент, когда иллюзия коснулась каких-то его эгоистических интересов. И он сразу забыл, что это все недвойственно, и впал в обычное заклишованное состояние. Я ему сказал тогда, ну, это же все лилы, это же все недвойственно. Почему ты так переживаешь? Сказал, философия одно, а жизнь это другое. Вот так и бывает, если мы не делаем видение своей практикой. Но на самом деле цель учения заключается именно в том, чтобы не оставаться на уровне философии, а сделать это своей практикой, своей жизнью. И мы можем очень много фантазировать о своем возвышенном духовном уровне, но именно возвышенный духовный уровень именно проявляется, когда видение проникает в нашу жизнь, и мы постоянно его поддерживаем. И медитация, или способ осознавать, это именно учение, то, как поддерживать в повседневной жизни такое видение. Наконец, есть, когда мы говорим о пути поведения. Поведение – это именно то, как мы привносим в жизнь нашу медитацию. Когда мы стабилизировались на уровне практики, то наше поведение всегда связано с медитацией. Не бывает так, что мы хорошие медитаторы или мы достигли успеха в присутствии, это как-то не объединено с нашим поведением. Это просто невероятно. На самом деле, обязательно медитативное состояние должно быть привнесено в нашу жизнь. По мере того, как медитативное состояние привносится в нашу жизнь, как минимум наше омраченное состояние, клеши, исчезает. Ну, захваченность мирскими желаниями исчезает. Привязанности, цепляние за эту реальность, страх перед будущим. Мы становимся более самодостаточными, гибкими. Наша догматичность исчезает. Наше нечистое видение исчезает. К примеру, говорят так, верные признаки духовной практики таковы. Рост чистого видения, увеличение преданности, улучшение или гармонизация взаимоотношений с братьями, сестрами по дхарме, с миром вообще, увеличение радости, любви и сострадания, осознанности и гибкости. Все это верные признаки того, что ваша духовная практика продвигается и смешивается с поведением. Если мы хорошие созерцатели, невероятно так, чтобы наше созерцание объединилось с поведением, и мы впадали в гнев, в раздражительность, в какие-то нечистые состояния. Потому что в поведении быть осознающим, это означает всегда быть свободным от клеш и от каких-либо проблем. Человек, объединивший свое поведение с осознаванием, он пуст внутри. Он как сухой листок на ветру, или он как полый бамбук. Он ни к чему не привязан, у него нет мирских целей и планов, он полностью самодостаточен. Для него нет ни друзей, ни врагов, потому что вся Вселенная ему родственники и друзья. Для него нет цепляний за прошлое, для него нет загадывания страстного стремления к каким-то будущим результатам. Он целиком в настоящем, а настоящее дает ему колоссальную непостижимость и силу. Для него нет ни гордости, ни ревности, ни соперничества. Все эти игры он оставил. Для него нет желания богатства, власти. Все это просто смешно с точки зрения такого глубокого практика. Он просто является мастером, который день и ночь идет по пути духовного совершенства. И он ни шагу не сделает лишнего, он не шевельнет пальцем, если это не связано с совершенствованием, с углублением. Можно сказать, что такой человек слушает только Бога и больше ничего. И его ум постоянно сосредоточен на Всевышнем Источнике, и все, что он делает, он только проявляет эти энергии максимально эффективно в данных обстоятельствах. И тогда все его действия становятся чистыми, как бы совершенными. Каждое действие уже перестает быть отделенным от созерцания, становится как ритуалом. И постепенно такой йогин переходит в состояние лилы, игры. Он уже не живет как бы и не действует. А некая вселенская сила или Всевышний Дух действует через него. Он просто является совершенным таким пустым проводником, который, убирая свое эгоистичное восприятие, позволяет действовать этой силе. И когда такой йогин находится в состоянии игры, можно сказать, он уже наполовину свободен, потому что для него не существует ни цепляний, ни страха, ни надежд, ни привязанностей. Для него существует только самоотдача этой силы Всевышнего Духа, углубление, присутствие и гибкость в проявлении игр в интеграции с этим внешним миром. Вот такая пустота сердца, когда в сердце нет ни привязанности, ни доброго, ни злого, а все совершенное и доброе. Когда нет ни высокого, ни низкого, ни чистого, ни нечистого. Это качество йогина, поведение которого объединилось с созерцанием. И когда вы хотите оценить чей-то духовный уровень или свой собственный, вы можете просто посмотреть, как он живет, как думает, действует, говорит, насколько он медитативен в своей жизни, насколько он осознан, насколько он осознанно проявляется, гибко, адекватно, гармонично. И вы можете сразу понять, насколько вы осознанный, гибкий, адекватный и гармоничный в вашей жизни. Насколько вы адекватно откликаетесь на любые ситуации, которые жизнь вам подбрасывает, как вызовы. К примеру, если сказать о гибкости ситхов, то она просто невероятна. Они способны самоосвобождать такие как бы состояния или ситуации, которые человек даже не может представить. Есть рассказ, когда один йогин практиковал практику чьего-то на кладбище. И он выполнял практику призывания духов, гостей первого уровня и второго. Это практика, где выполняется подношение своего тела в виде трупа, визуализация. И он рассекается на несколько частей и приглашается в духе, чтобы дать ему насытиться и дать им насытиться плотью. И таким образом отсечь привязанность к телу и эго. И один йогин выполнял эту практику, стуча в ритуальный барабан дамару и играя на трубе ритуальной. И когда у него начались видения, в это время проходил один вор или разбойник. И он подошел к этому йогину и подумал, что это какой-то сумасшедший, его можно бы ограбить. И он подошел, взмахнул мечом и отсек ему голову. Но йогин в это время был в очень глубоком состоянии присутствия, вызванной этой практикой. И у него были видения, где сходили духи, как бы разрезали на части его тело. И он воспринял этого вора совершенно в чистом виде. И он подумал, это еще один дух пришел. И не сопротивлялся. И вор махнул мечом и отсек ему голову, но голова не упала. И когда он увидел, что йогин продолжает играть на барабане и дуть в трубу после того, как он сёк ему голову, он в ужасе убежал. А йогин как бы даже не понял, что это был вор. Он воспринял его как очередного духа, который пришел полакомиться его визуальными подношениями. Это и есть способность единого вкуса, которая может самоосвобождать даже вот такие вещи. Так, лекция по структуре учения закончена. Еще спрашивали способы очищения пищи с просада. Как обычно, вы можете читать мантру Гаятри с визуализацией света, который насыщает пищу, очищая ее. Но это не единственный способ освещения пищи. Вы можете выполнять гуру-йогу. Гуру-йогу с ом, визуализацией древа-прибежища или просто без визуализации, входя в присутствие. И представлять, как свет нисходит в пищу. Таким образом тоже можно. Либо вы можете выполнять визуализацию ОМ, не произнося ОМ при освещении пищи. Наконец, третий способ. Вы можете, медитируя на мантру «Намахаваки Ахам Брахмасме», зарождать состояние чистого видения и божественной гордости. И, представляя себя божеством, представлять пищу нектаром, который нектаром или эликсиром бессмертия, с помощью которого вы делаете себе как божеству подношение. Главное здесь Махаваки Ахам Брахмасми – зарождение божественной гордости. Все это способ освящения пищи. Почему вообще освящается пища? Ну, это обычная магическая практика, когда вы наделяете какой-либо предмет энергоинформационными свойствами, очищающими. Это то же самое, что и колдуны заговаривают воду для питья. Поскольку в приготавливаемой пище существует информация тех, кто ее готовил или собирал, то освещать ее означает очищать ее, поскольку пища, входя в нас, влияет на энергию, на ветры в теле и на сознание. Если же вы ее освещаете, вы ее благословляете. Такая пища не оскверняет сознание, а напротив, возвышает его. К примеру, однажды я поел в столовой в одном из небольших городов. Так пришлось. Потом я сильно пожалел об этом. Если вы едите, особенно где-то, и не вы готовите пищу, то ее всегда лучше освещать, поскольку это как шактипат из другого измерения. Если вы находитесь в глубоком присутствии, и вами реализована сила мантры, то просто дуя на пищу, вы можете ее освещать. Вместе с дуновением, с элементом ветра, тонкая прана переносится на предмет. Поэтому часто святые дуют на четки, на зерно, на что-либо еще, таким образом благословляя или освещая какие-либо предметы. Либо, если вы едите вместе с другими, не очень удобно дуть на пищу. Вы просто визуализируете свет, который нисходит во время мантры или во время гуру-йоги, таким образом ее освещая. Наконец, еще один способ освещать пищу во время еды – находиться в глубоком присутствии. Когда вы ничего не делаете, но сила вашего присутствия такова, что все само очищается в чистое видение. Но этот способ могут применять только подлинные практики, реализовавшие очень глубокий уровень присутствия. Oh.